Свежее утро на радио «Спутник».
Доброе утро всем. В студии Илья Харламов и Елена Глещинская. Лена, привет.
Привет.
Начнем с тех дел, которые творятся в Вашингтоне. Дональд Трамп, пока еще действующий президент Соединенных Штатов, отказался подписать проект оборонного бюджета страны на 2021 финансовый год. Этот документ одобрил Конгресс, а вот президент его раскритиковал и назвал подарком России и Китаю.
По мнению Трампа, документ не включает критические важные меры, необходимые для обеспечения национальной безопасности. Он раскритиковал проект бюджета за положения, которые задевают ветеранов и военную историю. Оказывается, проект противоречит усилиям моей администрации, которые нацелены на то, чтобы интересы США стояли на первом месте как в вопросах национальной безопасности, так и во внешней политике, заявил Дональд Трамп. Еще какие у него были замечания? То, что законодатели не внесли в него пункт об отмене статьи 230 закона об этике в сфере коммуникации. Эта статья позволяет социальным сетям уходить от ответственности за публикации пользователей. Вот Трамп считает, что это как раз и угрожает безопасности США и честному проведению выборов в стране. Он также заявил, что Китай выиграет больше всех, если проект военного бюджета будет принят в нынешнем варианте.
Да, честно говоря, не совсем понятно, почему Китай выиграет.
Вообще непонятно, да. Ну, видимо, потому что китайские...
Ветераны, история, внешняя политика, да. Но надо констатировать и признать тот факт, что, в общем, выделено на нужды Пентагона будет 740 миллиардов, да. Это, в общем, сумма, насколько я понимаю, рекордная. То есть каждый год там она подрастает миллиардов на 10-15. На линии преподавателя факультета государственного управления МГУ Павел Тарусин. Павел Владимирович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Добрый день.
Павел Владимирович, ну нет ли у вас ощущения, что Трамп решил напоследок поураганить, знаете, как говорится. Вот он там раскритиковал помощь американцам в размере 600 долларов, говорит, надо давать по 2000, да, отпускает на волю людей, которые в том числе якобы связаны с Россией были. Теперь вот военный бюджет подвергся его, значит, обструкции. Вот что это такое все?
Ну, можно сказать, что это традиция американских президентов. Когда Барак Обама уходил, он принял тоже под занавес ряд санкций, очень жестких против России, не стал оставлять их при своему преемнику. В данном случае Трамп, судя по всему, вот, не касаясь политики, психологически ощущает себя президентом. Не случайно он опять же призвал создать институт прокурора для расследования махинаций на выборах. И кроме того, все-таки он недоволен тем, что в текст военного бюджета, видимо, вставляются пункты, которые совершенно не имеют отношения к национальной обороне, что он указал. Это, в частности, и политические меры, связанные с введением санкций против России. Это, в частности, и право соцсетей отныне корректировать те тексты, которые публикуют их пользователи. И в данном случае, ну, с рациональной точки зрения, как управленец, как правитель страны, ну, Трамп действует правильно. В военном бюджете не место таким вставкам. С другой стороны, даже вот тратя 740 миллиардов долларов на военный бюджет, США так и не обеспечивают свое превосходство в военном деле.
А разве этого нет превосходства, Павел Владимирович?
Знаете, судя по последним этим данным, которые нам показывают, то слишком устарела американская техника по сравнению с российской.
Даже ничего себе. А куда же они все эти деньги девают? Коррупция или что там происходит?
Да не коррупция, понимаете. Вот когда начали войну в 2001 году, вначале в Афганистане, потом в Ираке, это очень дорогое удовольствие. Поэтому очень многое средств уходит именно на ведение вот на Афганистан, в частности ушло на Ирак. И кроме того, сама техника американская, она очень дорогая. Танк за 7-8 миллионов долларов – это слишком дорогое удовольствие для бюджета.
Павел Владимирович, вот в этом военном бюджете были предусмотрены санкции в отношении Северного потока-2 и Турецкого потока. Ну, это же не значит, что вот если Трамп решил не подписывать, то и санкции он не хочет. Может быть, он просто их хочет в каком-то другом виде, тем более, что вот уже Нэнси Пелоси заявила, что они 28 числа соберутся и преодолеют вето Трампа и все-таки введут и санкции, и проголосуют за военный бюджет. Вот, вот я хотела спросить по отношению санкций «Северного потока-2». Что это считает? Думаете, просто Трамп не хочет их вводить или хочет их еще более сильными сделать?
Да не то, что Трамп не хочет вводить. Это известное противоречие между благоразумием главы государства и парламентом, который, ну, избирается и фактически не отвечает за те предложения, которые он вносит или выдвигает. И в данном случае Трамп прекрасно понимает, что и неоднократно говорил, что новые-то санкции вводить против России уже и нет. Предмет введения санкций фактически полностью исчерпан. Новых санкций против России вести нельзя. Ну, усилия...
Нет, ну, вводятся. Ну, как же, вводят, вчера, позавчера. Почти да. каждый день.
Каждый
да.
день,
то,
да.
Ависма, то еще что-то, то еще что-то, то Минобороны.
Но, опять же, эти санкции некачественно новые. Не принципиально. Угу. Ну, что можно? Конечно, отдельная компания там. Опять там ударить по каким-то конкретным производителям или по компаниям, которые там страхуют «Северный поток-2». Но ведь понятно, что данный проект экономический, куда миллиарды заложены, которому имеют огромный интерес страны Центральной Европы, Германия, там Австрия, другие, но не отменить его с помощью вот этих вот, как его, административных или политических мер воздействия. И понятно же, что американский газ из этих санкций не будет стоить там, на 30-40% дешевле и не будет какой-то способен с российским трубопроводным.
Ну, Павел, может быть, наоборот, нет. дороже будет стоить, если палки будут вставлять в «Северный поток-2» успешно.
Павел Владимирович, вот по поводу еще оборонного бюджета. Традиционно в оборонном бюджете предусмотрена военная помощь, например, Украине. Она опять возросла.
Опередила меня Лена. Да,
опять возросла по сравнению с прошлым годом. Кроме того, там еще, насколько мы знаем, была заложена военная помощь Грузии тоже с возросшей суммой. Как вы думаете, будут такие вот бюджеты приняты? Это тенденция или после ухода Трампа, возможно, это будет не так актуально?
А вот это просто интересно. Украине да. Байден будет в таком же объеме платить. Помогать? Да. Или как бы он снизит это дело?
Вот вы знаете, сейчас сложно отделить риторику президента, который еще не приступил к исполнению обязанностей и не взял всю полноту ответственности на себя, от его конкретных действий. И с другой стороны, давайте вот посмотрим. Ну хорошо, будут поставлять оружие Украине и Грузии. Но насколько это укрепит обороноспособность данных стран? Насколько это повлияет вот на напряженность, которая создалась в данных регионах?
Влияет в отрицательном смысле, Павел Владимирович, это очевидно. И, наверное, как-то укрепит. Но любые новые вооружения, они укрепляют обороноспособность просто. И они физически присутствуют. Люди начинают им учиться пользоваться. Это укрепляет обороноспособность, на мой взгляд. Но повышает напряженность при этом одновременно.
Повышает напряженность, да. Возникает соблазн. Судя по тем заявлениям украинского генерального штаба, соблазн того, чтобы решить вопрос Донбасса вооруженным путем. Возникает вопрос, а к чему это приведет? Какие меры будет Россия принимать? Ведь в международной политике нельзя использовать только метод кнута, нужен еще и пряник. Нужно договариваться, нужно учитывать интересы партнеров. Но мы смотрим на Соединенные Штаты, и мы видим, что они опять привыкли использовать именно инструменты репрессалий экономических, политических, военных.
Павел Владимирович, право сильного, что называется. Но если эти санкции действуют на разные государства, не только Россию, а это ну, признанный факт, как бы, да, Соединенные Штаты пользуются этим правом. Собственно говоря, вот и вся философия.
Секундочку, Бэдди, вы уверены, что санкции реально действуют?
Ну, даже у нас это, даже в России это признавали, что все-таки негативное влияние есть. Я имею в виду на официальном уровне. Но
если мы возьмем баланс влияния, и все-таки санкции реально подстегнули наше производство, и мы стали крупнейшим экспортером зерна, мы осуществляем импортозамещение. По многим позициям, которые раньше мы отдавали на откуп западным компаниям, мы начинаем привлекать свои разработки и своих производителей.
Это да, это да. Павел Владимирович, тут, вы знаете, извините, просто... Да, я просто извините, что прерываю. Тут вопрос в том, что бесспорно импортозамещение, бесспорно производим какие-то довольно такие, ну, простые продукты, типа зерна. А вот что касается технологий, компонентов, комплектующих, которые традиционно покупали, скажем, в Соединенных Штатах или эти, так сказать, или в странах, которые с ними сотрудничают, вот здесь возникают сложности. Но это же тоже известный факт. К сожалению.
Согласен. Но давайте опять, когда мы говорим по технологиям, но ведь все-таки не Россия закупает американские двигатели для ракет, а Соединенные Штаты закупают. Конечно.
Не-не, они уже свои делают двигатели для ракет. Все, там уже...
Пытаются делать. Но с другой стороны, опять невозможно же производить всю технологию. Допустим, комплектующих, технологию там, радиоэлектронной начинки. Потому что существует международное разделение труда. Производить там, где выгоднее. В общем, дело, нельзя быть сильным во всем. Но вот в тех этих моментах, которые мы упустили в начале там, 90-х, 2000-х, мы сейчас восстанавливаем позицию. Именно производство тех элементов, компонентов, которые жизненно важны для национальной безопасности. Для того, чтобы обеспечить необходимой полноте весь цикл производства на территории России и не зависеть от Запада. И санкции, которые вводятся против нас, они подталкивают к этим.
Это совершенно справедливо. Павел Владимирович, небольшая пауза и еще одна тема. Ну, тема вроде бы другая, на самом деле это все, опять же, про санкции. Вот телеканал CNN сообщает, ссылаясь традиционно на свои источники, Вашингтон подготовил пакет ограничительных мер новый в отношении России из-за того, что случилось с Алексеем Навальным. Но при этом тут есть любопытная такая оговорка. Дональд Трамп должен согласиться был бы на введение этих санкций, но он, я так понимаю, Лен, постарался избежать этого, да?
Да, он пока не подписывает, не подписывает их. Не обвиняет пока россиян в отравлении Навального. Что это, он ориентируется на Европу или как этот разрешится конфликт в Германии, потому что они пока тоже не подготовили каких-то новых санкций, которые обещали? Как вы думаете?
Ну, вы понимаете, ну, хорошо, какие санкции можно ввести, опять же, против конкретных лиц?
Персональные, конечно. Ну, нет, там же вводили уже.
Вы понимаете, что даже если сотрудники ФСБ попадут в эти санкции, но они все равно не выезжают за пределы России.
Да, и у них все равно нету собственности, да?
Нет, там есть...
Вклады.
Нет, им можно выезжать, если они занимаются оперативной какой-то там работой. Это вот уточнение недавно в закон было внесено.
Безопасность не ведет разведывательную деятельность за пределами территории России.
Оперативную. Это не только разведывательную.
Нет, оперативно только на территории России. Угу. То, что там за пределами России занимается либо СВР, либо Главное управление Генштаба.
А, кстати, против СВР вели, вот только-только.
Возможно, у них там планы есть какие-то, что надо к концу года сделать, там, допустим, 150 или там 300 каких-то санкций. Может быть, они под это...
Нет, опять там человек здравомыслящий понимает, что результат этих санкций нулевой. Ну, это пропагандистский эффект, да, там, какой-то, ну, не знаю, там, демонстрационный эффект, что вот мы что-то делаем, мы что-то принимаем. Но конечный это выход. Все прекрасно осознают, он нулевой выхлоп. Этих ребят и товарищей, которых они несят под санкциями, реально они не прижмут. Для чего принимать эти санкции? Вот в этом отношении, конечно, наше руководство, оно очень осторожно и точно бьет по тем чиновникам, которые принимают антироссийские санкции. Да. В данном случае расследование не проведено, пока непонятно. Все идет на уровне highly likely, вероятно, возможно.
Но это в России расследования нет, а ведь Берлин заявляет и ОСХО, организация по запрещению, что все как бы доказано, показано, что вот был факт отравления. Тут же они же...
Почему не
Они же ориентируются при введении санкций на свои выводы, свои расследования. Они вроде бы как есть, тут же вот в чем дело.
Хорошо, если они есть, а почему тогда они не предъявляют там, нам эти материалы?
Ну, это к ним вопрос. Да, Павел Владимирович, можно еще вопрос в завершении нашей интереснейшей беседы? Но все-таки вот там европейцы, по-моему, ввели санкции вот по случаю с Алексеем Навальным против нескольких персон российских. Но, в принципе, может такое быть, что США довольно серьезные санкции по этому инциденту ведут уже после того, как Байден в овальном кабинете заселится, так скажем. Вот именно серьезные, такие масштабные, массивные.
Вы знаете, опираясь на Байдена, я вот слушал его речь в 2011 году, он выступал у нас в МГУ, когда приезжал в Россию. Вот. Он человек довольно серьезный, основательный. Я не думаю, что он будет принимать скоропалительные какие-то невзвешенные решения. И в данном случае, когда Байден станет президентом и реально примет присягу, и вся полнота ответственности ляжет на него, он все-таки более сдержан, более вдумчив и более рационален в тех заявлениях, в тех шагах и решениях, которые будет принимать его кабинет.
Вот замечательно. Рациональность – это то, чего уже не хватает, к сожалению, в международной политике. Спасибо большое, преподаватель факультета государственного управления МГУ Павел Тарусин. Так, мы двигаемся дальше. Тем временем Лондон и Брюссель продолжают работать над торговым соглашением, заявил заявил представитель пресс-службы, пресс-секретарь в известном роде Еврокомиссии Эрик Мамер. Но я так понимаю, что, в общем, время осталось совсем мало, до конца, например, года, да?
Ну, я так поняла, что они работали всю сегодняшнюю ночь, пока мы
вообще
спали.
Вообще, они уже работают над этим, Лена,
но пока мы спали,
год,
вот они уже назначили на сегодняшнее утро пресс-конференцию по итогам переговорам, и поэтому должны быть какие-то уже детали, которые достигнуты, и вот-вот-вот мы услышим, о чем же договорились. Ранее СМИ передали, что стороны могут объявить о заключении торговой сделки вчера вечером или вот сегодня утром. Последние 48 часов Великобритания пошла на значительные уступки в переговорах, в том числе в спорном вопросе рыболовства.
Да, замечательно. Есть такой фильм «48 часов». Вот прям напрашивается.
Ну, там, наверное, не про рыболовство.
Нет, там не про Брексит даже. На линии эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер. Владимир Ильич, здравствуйте.
Доброе утро.
Ну, скажите, вот Рейтер говорит о том, что Великобритания все-таки, ну, не сломалась, но надломилась, да, и пошла на некоторые уступки, в общем, и по рыболовству, и там, видимо, какие-то, по каким-то другим вопросам. Скажите, что это могут быть за уступки, да, и почему же все-таки господин Джонсон, ну, и, в общем, в целом истеблишмент дал слабину?
Ну, уступки в первую очередь, конечно, и по рыболовству, но главная уступка здесь – это торговые стандарты, которые Британия принимать не хотела, а теперь вынуждена будет принять для того, чтобы вести торговые отношения. А почему Джонсон дал слабину? Да потому что Трамп проиграл выборы. А Джонсон рассчитывал, что Трамп выиграет, и они создадут некий такой финансово-экономический союз и будут всех напрягать.
Изоляционистов, а теперь... да, союз изоляционистов, как бы.
А теперь он остался в одиночестве. Байден явно не на его стороне в споре с Европой. И Джонсону приходится выживать в одиночку. Судя по пустым полкам британских магазинов, в одиночку выживать тяжело.
Боже мой, а там пустые полки, Владимир Ильич, вы меня просто шокировали, да, в Британии. Что, уже там есть, что ли, нечего? Или что там происходит?
Раскупают, конечно, и особенно перед тем, что было сообщено, что сделки может не быть, и поставок с Европы не будет, конечно, огромные очереди, пустые полки. Все как на самом деле, это вот нам в Советском Союзе рассказывали, что мы одни такие, а теперь на самом деле выясняется, что не одни.
Но здесь просто вопрос в том, что люди запасаются, и как бы вот стандартная работа торговых сетей, она дает сбои, да, ну когда приходит человек, покупает там 20 пачек макарон, например, да, а не одну, ну, конечно, не хватает возможности. Скажи, пожалуйста, а вот по коротко по рыболовству уступки, это значит, что в британских территориальных водах будут иметь право ловить рыбу европейские суда. Я правильно это понимаю?
Они хотели вчера, во всяком случае, компромисс был в том, что некоторые страны, которые имеют морскую границу с Британией, будут иметь такую возможность. Не все европейцы, а только некоторые. Ну, какой будет окончательный вариант, я не знаю.
Я хотела еще по пустым полкам. Скорее всего, это связано не столько с торговым соглашением, а, наверное, с вот этим вот жестким локдауном. Я думаю, что у людей просто вот паника, связанная с этим, возможно...
Запасаться.
Да, возможно, Брексит уже отступил и на второй план.
Это связано еще с тем, что ожидают, что поставок из Европы не будет.
Угу. Ну да. Владимир Ильич, скажите, пожалуйста, ну вот, честно говоря, если посмотреть на эту ситуацию отстраненно, хотя это тяжело, вот все-таки Великобритания, ее экономика, ее, если угодно, политическое самолюбие, да, британцев как нации, вот выиграет от Брексита? Или это вопрос абсолютно открытый, абсолютно непонятный до сих пор?
Ну, я думаю, что расчеты, которые были у Джонсона, если он вообще считать умеет...
Ну, наверное, умеет. Хотя бы дважды два, может.
Сомневаюсь.
Сомневаетесь, да? Вот это здорово. Так.
он умеет обманывать, но считает плохо. И я думаю, что они просто провалились. Всегда, когда ты считаешь или пытаешься считать, ты считаешь там определенную схему, а ты же не можешь посчитать все на свете. Вот то, что он считал, те варианты, те сценарии, они провалились. И поэтому для Британии все это выглядит, конечно, отвратительно.
Я просто, знаете, вот сейчас, Лена, буквально секунду, я просто не могу вот понять одной вещи. Но очевидно, там мы не будем говорить, как начинался Brexit и как он продолжался, это отдельная долгая история. Но вот, в принципе, Британия, наверное, там ее элиты предполагали, что вот она станет самостоятельной, станет суперигроком, ну, может быть, не как Британская империя в свои времена, но тем не менее, да, под прикрытием США. А на самом деле вот роль Британии без Европы в международной политике, она понизится или такой же останется, как раньше?
Нет, конечно, она понизится. Она, весь расчет был на то, что Британия будет находиться под американской крышей. А американская крыша...
Немножко поехала, да, поехала в лице Трампа.
Сломалась.
Но вот мы сейчас, да, мы сейчас говорим о том, что Британия проигрывает от Брексита, но Европа наверняка тоже, потому что у них достаточно большой торговый оборот с Европой, и это как подействует и как на Британию, так и на Европу с отрицательной точки зрения.
Что касается экономических перспектив Европы, они достаточно сложные, но, по крайней мере, в Европе есть Германия, которая принимает или пытается принимать все решения за Европу. Поэтому, на мой взгляд, Европа проиграла, конечно, от того, что Великобритания ушла. Но дело в том, что Великобритания сейчас уходит так, что Европа все-таки пытается показать всем, что она при этом выиграла больше, потому что или проиграла меньше, потому что она диктует Британии повестку, а не наоборот. Вот если бы Британия вышла без сделки, это, и даже не пыталась ее актуализировать в последний момент, то это, конечно, было бы для Европы очень плохо. А вот сейчас получается так, что все-таки Британия признает, что Европа сильнее. И для Европы это, конечно, неплохо.
И вот уже в завершение хотелось бы спросить о политическом, так сказать, имидже Джонсона, да? Ведь он говорил, что если что, мы выйдем без сделки, жесткий Brexit будет, а теперь получается, что соглашательская позиция и уступки, да? Вот, ну, значит, парень, ты оказался слабаком. Так же могут это воспринять?
Так, 3 ноября для него было политической могилой.
Ну что ж, посмотрим, пора ли его хоронить или нет. Спасибо большое. Brexit, торговое соглашение Британии с Европой обсуждали с экспертом Международного института гуманитарно-политических исследований Владимиром Бротером.
Вы слушаете «Радио Спутник».
Ладно, в качестве десерта, там, да, вешенки на торте, или как там еще говорят, все это банально избитые фразы, ну ладно, тема-то важная. Значит, более 40 регионов, я так понимаю, их число растет от минуты, объявили 31 декабря выходным, это сделали многие уже довольно давно, но, тем не менее, накануне Владимир Путин на заседании Госсовета порекомендовал, так, знаешь, ненавязчиво всем губернаторам объявить 31 декабря выходным днем. А почему губернаторам, да, там было пояснение, что на законодательном уровне, на федеральном это невозможно
не
сделать.
Успеваю, да.
Сроков мало, да. А так как губернаторам отдали вот это решение, так сказать, в их полномочия, да, то они это и делают самостоятельно.
Ну, ты знаешь, не во всех регионах принимают в 15...
Это пока, подожди.
Нет, в 15...
К концу дня все будет нормально.
В 15 регионах отказались. Уже
известно,
да,
известно, что... Выполнить рекомендацию?
Да, выполнить рекомендацию. В 3 регионах...
Это вольтерьянство?
В 3 регионах будет выходной, безусловный, то есть без отработок. А вот в остальных, в большинстве регионах, это будет выходной с отработкой 26 декабря в субботу. Вот, так что это такой, как бы, условный выходной. И... Кроме того, вот, напомню, в середине октября премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление о переносе выходных дней в следующем году, и тогда, 31 декабря, будет у всех действительно выходной день.
Ага. Ну вот смотри, значит, что поступает из свежего. Поступает следующая информация. Красноярского края власти решили 31 декабря в регионе сделать выходным, и, может быть, без переноса с другого выходного. Да, ну, условно говоря, понимаешь, да, что, так сказать, придется, так, по идее, может быть, что придется отрабатывать 31 потом, а здесь, может быть, и не придется. Но, тем не менее, опять же, Санкт-Петербург, кстати говоря, по-моему, ну, это еще недели две,
наверное, назад. Да, Санкт-Петербург тоже решил, что будет выходной, да.
Про Москву, я так понимаю, пока информация...
Из ближайших регионов, там Калуга отказалась, и еще пару областей, которые отказались сделать это выходным.
Ну, многие отказались, многие нет. Ну что ж, губернаторам были даны полномочия, кстати говоря, по ковиду тоже принимать самостоятельные решения. Спасибо большое, Илья Харламов и Елена Галичинская.